Привет! Это короткий исторический набросок о событиях, которым ровно 60 лет в эти дни. Приход Брежнева к власти, заговор против Хрущева и отстранение его со всех постов, включая главный пост генерального или первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. 60 лет. Ровно сейчас, 14 октября, произошло воцарение нового партийного царя Леонида Ильича Брежнева, уроженца украинской Каменки, потом Днепродзержинска, недалеко от Днепропетровска, нынешнего Днепро. Приход Брежнева – это продолжение украинской линии, как говорят сегодня некоторые наиболее такие упертые патриоты, русофилы, такие настоящие, дескать, хохлы прорвались к власти, в ЦК КПСС устранили Сталина, который заболел и так далее. Все это чушь собачья на самом деле. Там была игра вне зависимости от того, кто откуда происходил родом. Да, действительно, и Хрущев вырос как партийный человек. Родился-то он как раз в Курской области. Но как раз мы свидетели сегодняшних событий. Но вся его партийная карьера росла в Украине. Он дорос до первого секретаря украинского ЦК партии. Формально это отдельная партия считалась. И в самые кровавые сталинские годы подписи Хрущева были, как первого лица, на всех списочных расстрельных списках, когда уничтожали людей по липовым обвинениям, поэтому сам Хрущев признавал, что его руки по локоть в крови тоже. И Брежнев был уроженцем Украины нынешней, родился недалеко от нынешнего города Днепро, бывшего Днепропетровска, и никогда этого не звал, и тащил с собой разных товарищей, работавших вместе с ним еще в Украине по молодости. Но на самом деле было еще одно событие мировое, которое происходило в эти же самые дни, и которое любопытным образом связало, в том числе в моей памяти, с заговором в верхах и приходом Брежнева к власти. Это Олимпийские игры в Японии, в Токио, которые проходили в эти же самые дни, в октябре 1964 года. Хотя сегодня всю эту операцию по устранению Хрущева принято, уже как бы это слово закрепилось, называть заговором, на самом деле, ребята, это единственный случай в советской истории, когда высший начальник ушел, грубо говоря, живым и здоровым со своей должности, когда он не был арестован, не был расстрелян, хотя он боялся, что его арестуют и, может быть, там с ним сотворят что-то ужасное, я имею в виду Хрущева. Нет, он даже остался членом партии, оставался членом ЦК до ближайшего съезда. Это единственный случай, когда хозяина страны не выносили ногами вперед и когда борьба за власть не выливалась в кровавое противостояние. Как мы видели потом, ну, например, во время гражданской войны 1991 или 93 годов в Москве, уже в новой истории. Дорогие друзья, если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, не поскупитесь. Поставьте лайк и напишите комментарий, чтобы как можно больше людей потом могло увидеть это видео. Ну и не забудьте подписаться на канал и давить на колокольчики для того, чтобы регулярно получать уведомления о новых выпусках. Ну а если у вас есть желание и возможность поддержать нас материально, что мы очень и очень ценим, то, пожалуйста, вот здесь данные Патреона, если вы смотрите нас из-за границы, здесь данные Бусти, если вы в России, мы выкладываем в Бусти и Патреоне еженедельно новые материалы для наших патронов специально. Если вас не интересуют специальные материалы, то здесь же есть минимальная подписка просто для тех, кто хочет поддержать нашу работу. Спасибо всем, кто нас смотрит, кто лайкает, кто пишет комментарии, кто подписывается на Boosty и Patreon. Спасибо. Так вот, смещение Хрущева, освобождение его от должностей действительно были результатом договоренности, но все-таки более или менее демократического процесса, когда сидели ребята, члены политбюро, высшая, можно сказать, партийная элита, и говорили друг другу тихонечко, чтобы никто не подслушивал, потому что мнения были разные, тихонечко, узким кружком таким узким, по поводу того, что он старый всех уже достал, ему скоро 70 лет, он совершенно охренел, он никого не видит, все ему поют словословие, он принимает решения всякие идиотические, с ним невозможно иметь дело. Дурь какую-то городит. И это во многом было правдой. При этом Хрущев, конечно, будучи стопроцентным коммунякой и очень малообразованным, темным человеком, был, судя по всему, человеком достаточно искренним и по-своему нормальным. Он, например, не тащил, как Брежнев впоследствии, своего сынка в большие министры. Его сын Сергей учился в московской школе, в хорошей школе, но в обычной школе. И дружил, кстати говоря, с светлой памяти Александром Анатольевичем Ширвинтом всю жизнь. И стал инженером-ракетчиком, очень востребованным, очень серьезным ученым. Дочь Хрущева не исполняла никаких фокусов, Рада Никитична, как делала дочь Брежнева, кончившая совсем плохо свою жизнь. Нет. Она была журналисткой всю жизнь, много лет работала в журнале «Наука и жизнь», была патриотом этого журнала и замуж вышла с журналиста от Жубея, я о нем чуть позже скажу. Короче говоря, оттепель, во главе которой оказался Хрущев, сам бывший сталинский воспитанник, она принесла в жизнь советского народа вот этот период после того, как умер Сталин и до того, как товарищи по партии скинули Хрущева, 10 лет. Она принесла в жизнь советского народа много свежего воздуха. Тогда стали печатать писателей, тогда, в первую очередь стали возвращать из ссылок, из лагерей тех, кто остался жив в результате сталинского террора. И действительно, там искусство, рассвет, стали печатать Солженицына, много других художественных произведений получили доступ к читателю и зрителю. При этом Хрущев, поддавшись на разного рода инсинуации, например, устраивал взбучку художникам в Москве на выставке, авангардистам, когда он тому же Эрнсту Неизвестному, знаменитому скульптору, говорил всякие гадости по ЛГБТшной части и так далее. Темный, малообразованный человек, но искренний в своих заблуждениях, судя по всему. Просто этих заблуждений стало уже слишком много. И некоторые эти заблуждения уже грозили очень тяжелыми последствиями. Надо иметь в виду, что Хрущева окружали младшие товарищи по партии, но все они так или иначе делали карьеру при Сталине, или почти все, за исключением некоторых молодых, которые будут самую большую опасность представлять. Но тот же самый Суслов, тот же самый Брежнев, тот же самый Громыко, все известные вам имена, они все были вторым поколением партийного руководства при Сталине. И многие из них были совершенно понятными внутри сталинистами, просто не очень громко открывали пасть просто после 20-го съезда, просто разоблачение культа личности. Но тот же самый Брежнев, как только он займет место генерального секретаря хозяина страны, он начнет линию на плавное обеление образа Сталина и на плавную сталинизацию, аккуратную, постепенную, через возвеличивание подвига народа в Великой Отечественной войне, через создание художественных произведений, постепенное обратное возвышение Сталина. Но в 60-е годы, в начале, когда уже все поют славу Хрущеву, вот ура, но он же с 53-го года на троне, и он теперь и премьер-министр, одновременный партийный секретарь, первый генеральный, или наш Никита Сергеевич дорогой, и Никита Сергеевич вон выступает, где стучит по трибуне кулаком, по некоторым версиям ботинком, который он снял, значит, там протестует против американцев, ведет всякие, значит, с ними долгие терки, при этом едет в Америку, видит, его там проводят по сельскохозяйственным, по фермам огромным, он видит эти фермы Гарста, фермера, говорит, давайте развивать кукурузу, я видел ее очень много в Америке, в Советском Союзе начинают в приказном порядке сажать кукурузу, которой, ну, не по климату расти, нет, это царица полей, вперед, вперед, потом этой кукурузе, но ему будут долго махать Хрущеву. Но за этими вроде комическими делами стояли еще очень серьезные вещи мировой политики. Потому что в начале 60-х годов Советский Союз с Соединенными Штатами вот так вот сошлись по полной программе по новой. И речь шла о новой атомной войне. То, собственно говоря, о первой атомной войне. Сегодня, на фоне тех разговоров, которые ведутся из Кремля по поводу применения ядерного оружия, особенно любопытно вспомнить, что вот тогда они уже велись, причем вплотную, даже тет-а-тет в разговорах Хрущева и юного президента Америки Кеннеди, который был совсем, он 17-го года рождения, ему 40 с небольшим лет было, когда его избрали президентом Соединенных Штатов. Хрущев был одержим идеей натянуть американцам глаз на задницу и доказать, что коммунизм – это лучшая система, гораздо лучше капитализма. Сохранились знаменитые кадры, они есть в интернете. В Москве проходила американская выставка, куда американцы, естественно, выставка – это пропаганда, привезли всякие свои технические достижения. Там, на бытовом уровне, устройство кухни, всякие кухонные приборы, там, я не знаю, соковыжималки, овощерезки и все такое прочее. Ё-моё, где в Советском Союзе, где были постоянные кризисы со жратвой, потому что колхозное сельское хозяйство, оно уничтоженное сельское хозяйство большевиками, оно не могло накормить страну. При Хрущеве стали закупать за валюту, за золото хлеб за границей. А тут американцы привозят овощерезки, кухонные комбайны, телевизоры. И сохранилось знаменитое видео, как Хрущев вместе с Никсоном, это будущий будет потом президентом, Ричард Никсон, тогда он был вице-президент, он, значит, на американской выставке в Москве и говорит им, он в шляпе толстый, и говорит, ну давайте соперничать будем, значит, и мы посмотрим, что коммунизм будет лучше, вы видите, чем американцы, да. А Никсон говорит, а вот нас снимает видеокамера. Причем цветная видеокамера, и записывает на видеоленту. Уже тогда, это конец 50-х годов. Но Хрущева это не сбивало. То есть весь мир видел, что у америкосов уже есть цветное телевидение на видеозапись. Нет, товарищ Хрущев говорил, что лучше Советский Союз. Он не знал, что, кстати говоря, эта видеосистема, которая записывала их с Никсоном в Москве, она была создана одним ученым-изобретателем Понятовым с российскими корнями. Ну, там много кто был, как вы понимаете, из русских изобретателей-то в Америке. Сикорский изобретал вертолеты, Зворыкин развивал идеи телевидения. Это другая история. Короче говоря, Хрущев постоянно соперничал с американцами. И дважды в начале 60-х годов страны были на пороге огромной войны. В 61-м году берлинский кризис, это лето 61-го года. Обострение отношений. Вы знаете, что город Берлин был разделен на 4 части. 4 страны-победительницы, каждая имела как бы свой сектор в Берлине. СССР, это Восточный Берлин, и дальше английский сектор, французский и американский. Конечно, там были постоянные такие напряжения, но не было никакой Берлинской стены, ничего этого не было. Берлинская стена – это результат хрущевской политики. Но до этого был один любопытный пример, был случай. В начале 61-го года, на фоне вот такой напряженки, большие усилия дипломатов устраивают встречу Хрущева и Кеннеди. Персональную. Где? В Вене. Нейтральная территория, ни нашим, ни вашим. Австрия, тихая европейская страна, и туда приезжают два президента с женами. Вся разница между Америкой и Россией, между Советским Союзом и Соединенными Штатами видна в парном портрете жены Хрущева, Нины Петровны, если мне память не изменяет, судя по описаниям, очень доброй, очень такой душевной домашней женщины, и Джаклин Кеннеди. В решающий момент этих переговоров, они всего один день были, отвечал за советской стороны, за их организацию, тогдашний посол Советского Союза в Австрии, Подсироп, его фамилия была. В решающий момент переговоров у него был личный разговор. И в том числе, вроде бы по описаниям тех, кто присутствовал, в принципе какой-то контакт человеческий наметился между Кеннеди и Хрущевым. Хотя у них было больше 20 лет разницы в возрасте. И заговорили о войне. Кеннеди был на войне молодым офицером, чуть не погиб. Хрущев был на войне большим начальником. Он был членом военного совета одного фронта, другого, третьего. То есть главным политкомиссаром целого фронта. И у каждого из них был свой взгляд на войну. И когда в какой-то момент они заговорили о чем-то военном, Хрущев, через переводчик, естественно, рядом был, Хрущев похлопал Кеннеди по колену и сказал: «Эх, молодой человек». Он, вероятно, хотел сделать комплимент и сказать, что вы, вам повезло, что вы такой молодой, что вам довелось выжить на этой войне, что у вас жизнь впереди. Он не хотел сказать ничего плохого, но этикет, ну протокол, ну правила коммуникации, плюс переводы. И вот это движение, попытка похлопывающего движения фразы «Эх, молодой человек» привела к вспышке со стороны Кеннеди, который сказал: «Я не молодой человек, я президент Соединенных Штатов Америки». Те, кто при всем присутствовали, говорили, что они поняли, что в этот момент кранты. Личных контактов, которые очень важны в дипломатии, не будет. И их не было. Этот разговор был в июне 61-го, в августе 61-го берлинский кризис, когда танки стояли вот так. Те, кто бывал в Берлине, Чекпоинт Чарли, знают это место. Это место просто, где напротив друг друга стояли танки и ждали приказа о наступлении друг на друга. Строительство Берлинской стены, август 61-го года. А 62-й год, Карибский кризис, советские атомные ракеты, ядерные ракеты на Кубе. И практически мир находится в одном шаге от ядерной войны. Вот политика Хрущева. Я не знаю, имел ли практику советоваться со своей женой в важных вопросах Никита Хрущев, будучи человеком, в общем, малообразованным и таким сугубо от сахи, что называется, а супруга-то его была человек образованный весьма. Но решение, которое он принимал на конце своей политической карьеры, он же не знал, что начало 60-х приведет его к политическому концу. Решения вызывали все больше и больше раздражения у тех, кто его окружал. Во-первых, со жратвой в Советском Союзе было очень плохо. Я очень хорошо помню, мне было 5 лет, мы стояли в очереди за мукой. А это были как раз годы 62-63. В этот же момент Хрущев начинает реорганизацию партии. Для чего он это сделал, не было совершенно никому понятно, когда он решил, это его было давление, разделить комитеты партийные на сельские и промышленные. Вот тут секретарь отдельный сельскохозяйственный обком партии, а здесь отдельный промышленный обком партии или горком партии. Никто не понимал, зачем это происходит. Кроме того, в 1962 году Хрущев решил создать суперведомство. Суперведомство. Оно его в итоге изрядно и подкосило. Которое бы стояло над всем отдельно. Поскольку коррупция росла со страшной силой, в экономике задница за задницей, было понятно, что программа построения коммунизма к 80-му году никогда, конечно, выполнена не будет. К счастью, она не была выполнена. Значит, что результаты эти планы, пятилетние планы не выполняются. Ведь Хрущев же требовал, значит, потребовал, чтобы сделали вместо пятилетнего семилетний план. Чтобы за семилетку сделаем, выполним все, что наметили. Стало понятно, что не выполнится и семилетнее. Требовал сделать восьмилетний план. Его уже несло в абсолютный такой волюнтаризм, и это вызывало все больше и большее противодействие, в первую очередь, в аппарате. Простой-то народ чего? Простой народ ходил на работу, простой народ пытался выживать, стоял в очередях, в том числе вот за мукой, я помню, когда был кризис, если я ребенком запомнил, что мы стояли в очереди за мукой. Простому народу было вот это вот все так. Но там большая политическая игра, и в итоге получилось, что по настоянию Хрущева был создан новый монстр, под названием «Комитет партийно-государственного контроля». До этого были при Ленине комиссия партконтроля, которая следила за тем, чтобы коммунисты честно жили, чтобы они не мухлевали, чтобы они не воровали. Член партии должен быть чист, он должен быть примером для подражания. Потом это при Сталине все, естественно, вырождалось, потом об этом забывали, потом опять. А тут «Комитет партийно-государственного контроля», которому были присвоены все права, то есть право проведения досудебных расследований, право вынесения, не приговоров, для этого как бы был суд, но право вынесения дел в суды по любым поводам, не только партийным, не только члены партии. Вот он там украл у другого коммуниста, я не знаю что, зубную щетку. Вот комитет партийно-государственного контроля это расследует, его кроет и выговор ему по партийной линии. Нет, это было фактически новое суперведомство, которое брало под контроль все. Вы скажете, а как же КГБ? А как же КГБ? Это же вот второе крыло птицы. Здесь партия, здесь КГБ. А дело все в том, что во главе этого ведомства Никита Сергеевич Хрущев, он продвигал его, поставил молодого талантливого аппаратчика, которого все знали как Железный Шурик, у него такое было прозвище, Александра Шелепина. Парня 1918 года рождения, который в 40 с небольшим лет стал секретарем ЦК, членом Политбюро, он был первым секретарем комитета комсомола, из комсомола вырос. И плюс к этому, период, про который я говорю, Шелепин был еще и председателем КГБ СССР. Понимаете, что такое председатель КГБ, который получает еще больший пост вот этого председателя этой комиссии партийно-государственного контроля. Все, кто были близки к центром политической власти страны, понимали, что Железный Шурик – это следующий молодой, следующий царь. Власть в его руках оказывалась огромной. Но все-таки Советский Союз был демократическим государством. Я, конечно, дико смеюсь, говоря о диком демократизме Советского Союза, особенно в верхах самых партийных. Но, тем не менее, существовали несколько сил, несколько возможных центров принятия решений. Так вот, в 1962 году, сразу после этого Карибского кризиса, только-только разошлись ракеты, вот только стало понятно, что не будет ядерной войны, Никита Хрущев проводит соответствующий пленум ЦК, на котором вот организуется этот комитет партийно-государственного контроля, и возвышение получает Шелепин, он становится заместителем председателя Совета Министров одновременно. Почему? Хрущев говорит, ну послушайте, мы ставим этого парня надзирать фактически за нарушениями во всех министерствах, во всех областях человеческой жизни. Он должен с министрами же будет разговаривать. Потому что ну, проверять-то будет всех подряд. Надо, чтобы имел поддержку административную. Давайте, пускай будет зам премьер-министра. Шелепин становится заместителем премьер-министра. А потом карты немножко разворачиваются. Сложная игра внутри. Ближе по должностям кверху секретари ЦК, самые высокие, и члены Политбюро, оказываются люди с фамилиями Брежнев, Суслов, Подгорный, самые такие верхние ребята, которые в итоге и сыграют свою ключевую роль. И не сразу, постепенно, выясняя, что армия и госбезопасность не будут возражать, мягко говоря. Вы же понимаете, сила-то у тех, у кого оружие. Вот эта группа условно-партийных заговорщиков на самом верху готовит смещение Хрущева. И в октябре 1964 года Хрущев был на юге, отдыхал, он вообще очень много времени проводил последние годы, ему уже было 70 лет. Как раз в 1964 году исполнилось 70, страна вся, ура-ура, отмечала почти так же богато, как сейчас 70-летие Путина. Год назад, или два, да, два года назад. Ну вот примерно так же. Ну просто король, царь, бог, лучший друг советских физкультурников детей, все, что говорится про Путина, вот это про Хрущева пелось. И в журнале «Мурзилка», у меня хранился дом, в журнале «Мурзилка для детей» на первой странице был радостный портрет Никиты Сергеевича. И в итоге ребята его развели, все эти комитеты партийного контроля со следственными возможностями его не спасли. И в октябре несколько дней идет пленум ЦК, несколько дней. Мнения расходятся, старые партийные, кто-то за Хрущева, кто-то против. Молодые берут верх, понятно, кто с кем договорится, кто обеспечит большинство. Там же приезжают секретари партийных комитетов из областей, серьезных областей, влиятельные региональные вожди из республик, там Казахстан, Украина и так далее. Влиятельные региональные люди, их так просто нельзя, их нужна поддержка. Плюс ко всему есть армия ИГБ, это вооруженная, как вы понимаете, вооруженная сила. Но в итоге обошлось без крови. Хрущева вызвали из, кажется, Пицунды. Он приехал в Москву, сначала не зная, что произойдет, потом его привезли в Кремль. Он понял, что происходит. И, к счастью, все обошлось бескровно. Это большое счастье для страны. Могло кончиться как угодно. Все обошлось без выстрелов, без заточения в темницу и последующего убивания, как поступили с Берией. И Хрущев в последнем слове сказал, что я подпишу любое заявление, какое вы мне скажете, об освобождении меня от занимаемых должностей, но имейте в виду, что я же, в общем, держался в рамках приличия, я никого не казнил, никого не убивал, никого стирал, не стирал в лагерную пыль, тут он был прав. Так или иначе, в это же самое время в Японии проходят Олимпийские игры, 64-й год, Токио, в эти дни. Они открылись 10 октября 1964 года. Одним из вопросов было, кто будет открывать Олимпийские игры. Олимпийские игры открывает глава государства. Глава Японии, император Хирохито. Тот, который был врагом коалиции антигитлеровской. Тот, с которым воевали американцы. Тот, с которым воевал Советский Союз. У Советского Союза не было в 1964 году мирного договора с Японией. Как известно, он не подписан. И тем не менее принимается важное политическое решение, и сам император Хирохито открывает Олимпийские игры. Это, так сказать, большой шаг к международному миру и как бы к тому, что прежние войны должны оставаться в прошлом, а нужно идти вперед. Японцы делают фантастические вещи. Они построили новый город, потому что весь город Токио, он был уничтожен бомбардировками полностью во время войны, не атомными, но бомбардировками. Деревянный город весь сгорел, как и другие города Японии. Он был построен заново, там были сделаны сумасшедшие там, транспортные развязки, целые жилые массивы и все что угодно еще. И плюс ко всему пущен этот знаменитый скоростной поезд Саньо Синкансен, который ходит до сих пор как трамвай по Японии. Но это было 60 лет назад, он давал среднюю скорость там, 230-250 км в час. Сапсаны, как известно, пошли между Москвой и Питером в 2009 году. Японцы в 64-м запустили, сделали церемонию открытия, на которой огонь зажигал юноша, родившийся в день атомной бомбардировки Хиросимы, недалеко от города Хиросима. Это тоже было очень символично. Но, кроме прочих политических красок, была еще одна, про которую нас не вспоминают. За несколько дней до этого, перед самым открытием Олимпийских игр, специально для того, чтобы японцам воткнуть такую шпильку сильную, Китай, коммунистический Красный Китай, проводит первое испытание атомного оружия. Это сделано специально для того, чтобы показать японцам. Японцев в Китае ненавидят, как и в Корее. Они были эксплуататоры, колонизаторы. Они захватывали Китай, они мучили китайцев. И Китай проводит испытания ядерного оружия, при этом он в Олимпийских играх не участвует. Это, как вы понимаете, только напругу со страшной силой Китая рядом. Вот японские острова, вот тут. Где они тут себе устроят? Коммуняки-то, маоцзэдуновские. Это все дико нагружает политическую обстановку в Токио во время этой самой Олимпиады и перед ее открытием. Но все-таки, значит, Олимпиада будет. И начинается парад. Большая делегация Советского Союза, там много спортсменов, тренеров, разведчиков, естественно, ну, как положено. Все. И маленький штрих, о котором сообщают все газеты советские. Флаг. Как известно, на параде кто-то из знаменитых спортсменов несет флаг олимпийской команды. Сейчас Россия лишена этого счастья за свое поведение и начатую войну. Участие с флагом в Олимпийских играх. Но тогда этого не было. Тогда все было нормально относительно. И вот выходят спортсмены, делегации, каждый несет большой флаг. Же здоровый, все видели церемонию открытия. И тут появляется советская команда. И впереди идет здоровенный мужик, красивый. Причем в очках такой, чрезвычайно интеллигентный человек. Который несет знамя огромное в одной вытянутой руке напрямую вот так. Это производило впечатление. Мне было 7 лет. Мне кажется, что я тогда смотрел по телевизору. Может быть, конечно, я смотрел потом. Но это производило сильное впечатление. Да, вот тут идут французы, англичане, шведы, та-та-та, несут нам какие-то заморыши. И тут выходит наш Юрий Власов. Олимпийский чемпион уже предыдущей Олимпиады по тяжелой атлетике. Красавец-мужик. Рекордсмен мира по поднятию тяжести, при том, что у него зрение чуть не минус 15. И он продолжал заниматься. И он выходит и на прямой руке, не дав слабины никакой, не перекладывая флага в одной руке, из одной руки в другую, он несет это знамя вот так, и все, вау, сейчас Советский Союз, вот она, страна победившего социализма какой. Власов был невероятным антисоветчиком в душе, я был с ним знаком, невероятным, но при этом славу Советскому Союзу, когда он нес вот это было потрясающе. Проходит 3 дня или 4, и шок. В японских газетах появляется сообщение о том, что в СССР правительственный кризис. Это вызвало такой оторопь там в Токио, в Японии, у людей, которые следили за Олимпиадой. То есть тут только что вот такая парадная делегация, этот красавец вот так знамя могучий, такой символьный человек несет, а оказывается там внутри у них перевороты фактически в Советском Союзе, значит, в этой странной закрытой стране, которая рядом с Японией. Я хочу вам напомнить фамилию одного человека, который, может быть, не знаете. Его звали Алексей Аджубей. Он был журналистом, способным журналистом, сделал хорошую карьеру, но главный шаг в его карьере состоялся, когда он женился на Раде Никитичной Хрущевой, на дочери генерального или первого секретаря ЦК КПСС. Ну, зять Хрущева – это зять Хрущева. Понимаете, это не... Сегодня тоже зять Путина, если вам официально когда-нибудь нам покажут. У него нет ни зятьев, никого нет. А у Хрущева был вот зять Алексей Аджубей, муж Рады. Значит, естественно, его карьера сразу пошла резко вверх. Ну, он был на гособеспечении, он, значит, пользовался всеми благами, значит, члена семейства и так далее. Но он был способным очень журналистом и сделал очень много для советской прессы. Хотя у него было много недругов, но все знали, что он поднял на небывалую высоту газету «Известия». Она перестала быть такой махрово-сталинистически официозной, какой была раньше, уж все газеты были одинаковые. А «Известия» стало отличаться. Она как-то больше себе позволяла. Там появились яркие журналисты, знаменитые, Аграновские, допустим, ну, неважно. Очень много людей талантливых. «Известие» как-то зазвучало по-другому. Естественно, в первую очередь, для читающих, умных, образованных людей в больших городах, живших, это было как отдушина такая. Как, не знаю, как появившийся телеканал НТВ в свое время. О, как-то все по-другому. Более независимости. Конечно, у Аджубея было больше независимости. Его никто не мог позвонить из ЦК партии или какой-нибудь чиновник мелкий и сказать, не печатайте про это, печатайте про то, вот это вот нельзя. Это пошел-то отсюда нахер. Взять Хрущева. Понятно, да? Не случайно люди в шутку говорили, что теперь Бог любит правду, а читает «Известия». Правда же, основная газета коммунистическая была. Потом появилась еще одна история, которую сделал Аджубей. Газета «Неделя», приложение «Выходные дни». Я собиралась все самое неполитическое, все самое интересное, все самое живое, там про артистов, я не знаю, про животных, такое неформальное, больше из-за границы материалов. Надо было жить тогда, чтобы понять, как это было важно для людей. Вдруг какой-то железный же занавес, за границу не ездили, видаков нет, интернетов нет, а тут там что-то публикуется. Неделя была страшно популярная штука. Приложение к газете «Известия». Это Аджубей. И об этом все знали. И периодически Аджубей выступал в дипломатических делах. Например, я рассказал вам вот про эту неудачную встречу Кеннеди с Хрущевым. После этого у Кеннеди был разговор с Аджубеем. Буквально через 2 или 3 недели. Не помню, не знаю при каких обстоятельствах, но этот разговор зафиксирован. И Кеннеди пытался послать Хрущеву еще один неформальный сигнал, сообщая о своей позиции, как поступать в случае берлинского кризиса. Будет ли война, не будет ли войны из-за Берлина. Аджубей был серьезным игроком, но таким чуть-чуть в тени. Вернемся в Токио, в Олимпийский. Продолжаются соревнования, уже первые появились чемпионы, уже в том числе и советские чемпионы знаменитые, там выигрывают золотые медали, легендарная гимнастка Латынина, она жива, дай бог ей многих лет жизни, там всякие другие, в легкой атлетике чемпионы, в борьбе, много. И в этот момент вот, значит, Хрущев свергнут. И появляются газеты, специальные выпуски, в том числе на английском языке, о событиях в Советском Союзе. И одна из этих газет выходит с такими картинками, 3 фотографиями. В СССР политический кризис. Первая фотография. Брежнев, новый первый секретарь партии. Вторая фотография. Хрущев. Снят по болезни. Третья фотография. Аджубей. Снят по болезни Хрущева. Главный редактор. Снят по болезни Хрущева. Просто потому, что он был зятем опального теперь уже первого секретаря и хозяина страны. 60 лет прошло. Все изменилось. Советского Союза нет. Забывают Хрущева. Забывает Брежнева, хотя сегодня все помнят его лучше. Все-таки он просидел на троне почти 20 лет. А Брежнев заменил Никиту Сергеевича на посту. И довольно быстро. Парень он был веселый, пьющий, курящий. Именно поэтому еще в 50 лет уже дожил до первого микроинфаркта. Такой жизнелюб Леонид Ильич. Бровастый, юморной, девушки любили. Но очень опытный партийный игрок, прошедший хорошую школу при Сталине, знавший, что мог в любую секунду расстаться с жизнью, тем не менее ему повезло. Потом его снимали после Сталина, сидел почти без работы, потом стал опять подниматься. И при всей своей внешней доброте был человек с очень хорошей памятью. Поэтому через некоторое время он сделал все, чтобы избавиться от молодого, талантливого, перспективного человека по имени Александр Шелепин. Потому что в железном шурике можно было увидеть черты будущего вождя. Но не только. Брежнев разобрался и с некоторыми другими людьми, которые помогали ему подниматься к трону. Ровно 60 лет назад в Москве началась эпоха Брежнева. Над ним смеялись, когда он уже был старый, полупарализованный, еле-еле говорил. И говорили, что невозможно находиться на троне так долго, целых 18 лет. И пародировали его шамку. Дорогие москвичи, коммунист. Вот это все пародировали, 18 лет нельзя. Сегодняшний хозяин России находится на троне 25-й год. Все.